Фрэнк Хайлер. Кровь незнакомцев. Настоящие истории из отделения неотложной помощи. Моим маме и папе. Фрэнку и Марине Хайлер. Неизвестный преступник. Один был мужчина средних лет, лысеющий. Другой же молодой, страдающий избыточным весом. И оба ужасно вопили, когда их везли на каталках. Между тем, никаких предупреждений по радио не поступало. Санитары действовали оперативно, активно перемещаясь и тяжело дыша. «Множественные огнестрельные ранения», — сообщили они. «Состояние нестабильное». Заранее передать информацию о происшествии не представлялось возможным. Все случилось совсем недалеко, работы оказалось очень много, поэтому времени не оставалось. Я подхватил молодого. Он лежал, обливаясь потом, а на шее виднелось красно-синее отверстие. «Я не чувствую ног!» — кричал он снова и снова. «Мои ноги не двигаются!» Эти звуки в ограниченном пространстве словно обретали реальную физическую силу. Мы незамедлительно подвесили контейнер с кровью, и когда ледяные темно-красные капли нашли путь к телу мужчины, его лицо застыло мраморной голубой маской, такую... Мне довольно часто приходилось наблюдать в этой комнате. Вывешенный на доске рентгеновский снимок показал пулю. При увеличении она выделялась белыми очертаниями на фоне серости грудной клетки, как раз под самым сердцем. И пока мы бежали из холла к лифту в направлении операционной, толкая дребезжащую каталку, словно тележку из супермаркета, я услышал, что сестра позади меня передала сообщение по телефону. «Они уже поднимаются», — сказала она. — Готовьте операционную. В лифте на исходе долгой минуты тишины молодой человек поднял глаза на меня, и я ощутил его руку на своей. — Пожалуйста, — произнес мужчина, словно маленький мальчик, готовый удариться в слезы. — Я не хочу умирать. — Не дайте мне умереть. — Вы не умрете, — отозвался я, совсем при этом не исключая подобного исхода. — Мы позаботимся о вас. Пуля прорезала аорту, разорвала легкое и, преодолев диафрагму, застряла в животе. Пациент лежал на боку с раскрытой грудной клеткой, в то время как хирурги, чертыхаясь, пытались решить непростую задачу. Обеими руками я держал его бьющееся сердце, следя за тем, чтобы оно не перекрывало хирургам зону обзора. Эта грудь напоминала исковерканный чан, темный, обильно наполненный и не пересыхающий ни на мгновение. «Черт возьми, с этим парнем нам придется попотеть», — сказала, вычерпывая приигрышнями густеющую кровь Роза, врач-ординатор. Она видела, что капли красной жидкости, намочив операционные простыни, уже текли прямо на пол. Капельки пота прозрачными бусинками выстроились на переносице поверх ее маски. Теперь они падали в рану одна за другой. Крови было так много, что приходилось действовать едва ли не наугад, оставляя множество бесполезных стежков до тех пор, пока некоторые из них не попали в цель и не сели крепко. Тогда от кровотечения остались лишь сочащиеся раны. К тому времени, несмотря на все усилия анестезиолога и работавшую на полную мощную систему обогрева, тело пациента было уже холодным, а кровь под воздействием кислоты неумолимо теряла способность свертываться. «Ладно», — сказал доктор Блейк, врач-хирург, «сейчас нужно остановиться. И будем надеяться, что его состояние не выйдет из-под контроля». Впереди нас ожидала долгая ночь в отделении интенсивной терапии. Пакеты для переливания крови пустили один за другим, и организм молодого человека сверх того принял довольно щедрую порцию плазмы. К утру узнать парня было практически невозможно. Он был весь в синяках, с опухшим лицом, но, как ни странно, живой. Когда в предрассветных сумерках я пришел навестить его, обнаружил возле кровати сидящего на стуле полицейского с журналом в руках. Увидев меня, служитель закона зевнул, отложил журнал и вышел, чтобы побеседовать со мной. «Это и есть плохиш», — сказал он, указывая на чудовищно перекошенного человека. «Мы полагаем, что за прошлый год он убил как минимум двоих продавцов ночных магазинов». «Неужели?» Полицейский кивнул. «Этот парень прикончил обоих после того, как забрал деньги». Большим и указательным пальцем коп изобразил стреляющий пистолет. целился прямо в голову. Мы выслеживали его целый год. Я смутно помнил детали преступления. Эти новости были на первой странице. Продавцы ночного магазина застрелены неизвестным нападавшим. И вот я уже глядел на нашего пациента, словно бы впервые. Он оставался абсолютно недвижим, позволяя машинам делать свою работу. Полное изложение истории мне удалось получить от другого раненого. Хоть этот человек и не был моим пациентом, я все равно зашел его проведать тем утром. Рэй Солана занимал палату в том же коридоре и, как оказалось, родился в рубашке. Пациент был в сознании, ему была уже не нужна вентиляция легких, а когда я вошел к нему в палату, он посмотрел на меня с испугом. Рэй получил ранение в грудь, но пуля каким-то образом обогнула ребро и вышла через спину, не повредив ни одного жизненно важного органа. В скором времени его должны были перевести из отделения реанимации. «Мистер Солана», — обратился к пациенту, — «простите за то, что обеспокою вас так рано. Как вы себя чувствуете?»
«Живой», — ответил Рэй и покачал головой, протягивая мне свою ладонь. Он приветствовал меня рукопожатием, несмотря на то, что я ничего для него не сделал.
«Что произошло?»
Мужчина взглянул на меня, и я понял, что в его глазах стоят слезы.
С самого начала, как только этот парень зашел в магазин, я знал, что он что-то выкинет. Он спросил, можно ли устроиться на работу, но я ответил, что никого не нанимаю. Мистер Солан устремил взгляд в потолок и глубоко вздохнул. Затем он спросил о том, где у меня сейф. Я увидел в его руках пистолет. Я ответил, что сейф находится в задней части магазина, и тогда парень просто выстрелил в меня. Сразу, ни о чем больше не спросив. Я знал, что он сделает это снова. Сейчас, отвернувшись от меня, Рэй плакал уже всерьез. Тогда я перестал терзать его вопросами, извинился и вышел из палаты. Пробелы в повествовании мне помогла заполнить сестра.
«Он знал, что может получить еще одну пулю», — сказала она шепотом. «Тот человек...» Девушка показала в сторону палаты, где лежал мой пациент. Потащил его в заднюю часть магазина, туда, где стоял сейф, и приказал открыть его, а затем потянулся к револьверу. Я представил эту схватку. Раненый мужчина средних лет, Рэй Солана, борется с противником значительно моложе себя и каким-то образом умудряется перенаправить оружие против самого нападавшего и нажать на спусковой крючок. Затем, пошатываясь, он добирается до телефона.
«Кровь там была повсюду», — сказал мне полицейский, «как будто кто-то размазал ее шваброй по всему холлу».
Тем вечером моего пациента показали по телевизору. Это была главная новость дня. Транслировались кадры со сценой преступления и приездом скорой помощи, а также нечеткие черно-белые записи с камер наблюдения, запечатлевшие детали убийства. На них у кассы можно было рассмотреть крупную, но совершенно не поддающуюся опознания фигуру злоумышленника. Демонстрировали тот эпизод, когда преступник вытягивал руку, как бы показывая настоящих впереди мужчин. Затем появлялись две аккуратные вспышки, и облачка дыма выстреливали жертвам прямо в лицо. Люди, будто каменные статуи, валились на пол, и изображение, искаженное маленькой широкоугольной линзой, получалось странным. Казалось, что камеру уронили в наполненный водой кувшин. Через несколько дней мой пациент начал приходить в себя, и в вентиляции легких уже не было необходимости. Я заходил к нему каждое утро, и молодой человек, открывая глаза, стал поворачивать ко мне голову. Черный поток густых волос уже касался изгиба его плеч. По мере восстановления организма облик молодого человека все больше начинал напоминать человеческий. Он заговорил, стал обращаться к сестре с просьбой принести лед, и хватило двух дней, чтобы свет жизни вновь зажегся, и парень возвратился в наш мир в полной боевой готовности.
«Спасибо, сэр»,
— с выражением признательности сказал он, когда я над ним наклонился.
«Спасибо за то, что спасли мне жизнь».
«Это не моя заслуга», — ответил я.
«Скажите спасибо хирургам». «Тогда со мной в лифте ведь были вы, не так ли?»
«Да».
«Я вас помню».
А потом тихо добавил.
«Как вы думаете, смогу ли я снова ходить?»
«Я не знаю. Пока рано делать выводы».
Молодой человек был неизменно вежлив. Он благодарил меня каждый раз, когда я заглядывал к нему.
Его голос казался по-детски любознательным. Я обнаружил, что постоянно верчусь в его палате и что-то для него делаю. Поправляю подушки, приношу стакан воды. Его аура таила в себе необъяснимое очарование, и медсестры также не могли этого не заметить. Казалось, что на парне не лежит никакой вины, его совесть не отягощена бременем содеянного. Облегчение, которое он испытал, узнав о том, что жертва его нападения выжила и скоро отправится домой, было неподдельным. Это означало, что в третьем убийстве его уже нельзя было обвинить. Улик по двум другим делам было явно недостаточно, и он об этом прекрасно знал, как и полиция.
«Этот негодяй может улизнуть», — сказал полицейский, качая головой. «Черт бы побрал эту жизнь». Каждое утро, разбросав по подушке густые непричесанные волосы, он говорил, провожая меня темными глазами и улыбаясь. «Добрый день, доктор Хайлер». В этот момент я радовался, ощущая уверенность в том, что этот человек не представляет для меня угрозы. И каким бы слабым сейчас он ни был, я был счастлив, что мне не довелось оказаться на месте мистера Солана, неподготовленным, наедине с этим человеком. И каждый день я помогал ему на пути к выздоровлению.